наша следующая тема, о которой мы будем говорить о молитве. Молитва и экспозиционная проповедь. До того, как мы это сделаем, я хотел попросить вас, чтобы мы могли сделать сейчас, вернуться к определению причин либерализма. Почему возник либерализм? Давайте попробуем мы 2-3 человека, если могут нам сказать. Вот мы начнем отсюда. Толик, сделай доброе дело. Дай, пожалуйста, микрофон. Не знаю, как его здесь включить. Давайте вспомним еще раз определение либерализма. Или причин либерализма, точнее.
Алексей из Башкирии. Либеральное богословие возникло по причине желания верующих людей быть принятыми и признанными в обществе неверующих людей, которые отвергают авторитет Бога и Его Слова.
Очень хорошо. Вот это вот все те точки, которые нужны. Окей, хорошо. Кто-то может еще дополнить или может уточнить еще что-то или повторить что-то. Да, а? Ну да, сказать, может быть, какими-то акцентами еще. Если кто-то есть, еще желает здесь. Хорошо, вот брат, пожалуйста.
Либерализм умалил авторитет Бога через как раз вот то, чтобы воссоединиться или присоединиться к обществу неверующих, скажем так. То есть вот это вот, я считаю, основная такая проблема, вот, которая отдаляет просто верующего человека, если они себя считают верующими. Это основная проблема, которая создается в жизни этих людей. Они умаляют авторитет Бога и Писания.
Окей. Спасибо большое. Причина, почему мы вспомнили об этом сейчас. Ты можешь его оставить там у себя микрофон, может еще нам понадобится. Причина, почему мы вспомнили об этом сейчас, друзья, заключается в том, что нам очень важно определить правильную позицию, когда мы подходим к служению, к проповедническому служению. Как я уже сказал, за эти 3 дня не раз отмечал этот фактор, что проповедь – это влияние. Мы пробуем, мы хотим оказать влияние на людей. Мы несем определенное послание, определенный месседж есть у нас, который мы хотим донести до этих людей. И в процессе этого, когда мы доносим что-то людям, у нас есть разные методики, которыми мы пользуемся. Вот попробуйте вспомнить, как вы пытались убедить кого-то, например, убедить вашего ребенка в чем-то. Вы доносите ему определенный месседж, определенное послание. То есть у вас есть определенная идея, которой вы видите, что ваш ребенок не имеет этой идеи, он не живет этой идеей, он не принял эту идею, может быть, он не знает эту идею. Вот давайте теперь посмотрим, как мы ее доносим. Есть разные методы. Есть метод, когда вы берете человека, ищете возможность, когда он будет вас слушать, и вы ему объясняете. Например, ваш начальник на работе, вы хотите ему что-то объяснить, что вам нужно повысить зарплату. Вот. И вы подбираете тот вариант, где он вас услышит, где вы можете объяснить ему как-то. Или же ваш сотрудник на работе, и вы ему хотите объяснить вашу точку зрения на экономику России. Чаще всего люди, знаете, они там или по теории мирового заговора какого-то. Вот. И очень часто люди, вот, работающие друг с другом, они настойчиво пытаются убедить человека в чем-то. Вот. Какими инструментами мы пользуемся? Как я уже сказал, объяснением. Иногда, когда это касается нас очень сильно, например, ваш сотрудник на работе, он все время оставляет рабочее место в беспорядке, и вам приходится приходить и убирать за него. И вы один раз ему поговорили, второй раз поговорили, третий раз вы начинаете раздражаться. Четвертый раз вы начинаете доказывать. Я не знаю, что происходит в соседней квартире, где мы живем, но, по всей видимости, там что-то очень сильно кому-то хотят объяснить, потому что постоянно орут, постоянно какие-то крики на повышенных тонах. Я думаю, что если сосредоточиться, то можно даже понять, что же хотят объяснить там. То есть вот это все варианты донесения информации людям. Ну, как я уже сказал, есть специалисты, которые понимают или они учитывают какие-то особенности, как можно донести информацию человеку, чтобы он ее принял, более эффективными методами. Вот здесь разные формы психологии, разные формы манипуляции сознанием, разные формы такого прагматического воздействия на массы людей. Вот. Может быть, вы слышали известное высказывание Геббельса. Он сказал так: «Дайте мне медиаресурсы, медиаинструменты, и я через 3 месяца любое общество превращу в стадо, в послушное стадо». То есть люди, которые умеют выстраивать информацию через каналы информации, которыми люди пользуются, они могут манипулировать обществом, направляя его куда им надо. Опять-таки, нас интересует сейчас не обществоведение, не медиаманипуляции. Кстати, я не так давно, в апреле, я делал проповедь, если вы, может быть, кто-то слышал, проповедь об опасности информации, я забыл, как она называется. Как? Информационная война, да. Да, информационная война. Вот, по-моему, да, что-то близкое к этому была проповедь. Но когда я ее готовил, я наткнулся на лекцию преподавателя МГУ, кажется. Кажется, он преподает в МГУ. Вот. Человек, который занимается изучением, как медиатехнологии манипулируют умами. Вот. И очень интересная лекция, в которой он, в принципе, он сказал, единственный вариант ограничить себя, чтобы вами не манипулировали, не смотреть телевизор. Единственный вариант. По-другому нельзя. Он дает там свои рекомендации, он говорит о том, что можно читать информацию и то проверять, знать, какие источники, они более независимы, хотя абсолютно независимых нет. Есть более независимые, есть менее независимые. Вот. И учитывая, вот этот человек с такого-то лагеря или этот канал с такого-то лагеря, и он, значит, будет краску давать такую. Этот человек с другого лагеря, он будет окраску давать такую и каким-то образом там балансировать. Но причина, почему я говорю сейчас об этом, заключается в следующем. Когда мы проповедуем Христа, когда мы проповедуем спасение, мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем Божье Слово, какими средствами убеждения пользоваться нам? Вот мы говорили, да, уже о том, что мы можем объяснять, можем доказывать, можем раздражаться, мы можем прибегать к каким-то манипулятивным средствам. И в последние годы, последние десятилетия это стало модно, и в христианских кругах даже проводятся разные семинары, люди пробуют что-то делать каким-то образом, но убеждать людей, использовать там разные средства, самые разные, которыми они думают, что они убедят людей. Так вот, если нам посмотреть немножечко глубже на смысл того, что включает в себя проповедь, то мы можем с этой точки зрения выработать более точный подход к убеждению. Нам нужно убедить людей. Мы проповедуем именно по этой причине, чтобы люди были убеждены. У нас сегодня будет возможность, я надеюсь, посмотреть на первое послание к Фессалоникийцам. Если вы помните, там написано, он говорит, мы просили, убеждали и умоляли. То есть это настойчивое донесение истины. Сегодня мы посмотрим на то, как нам сделать вот это убеждение эффективным. Давайте еще раз посмотрим на нашу картинку, которую мы не раз уже здесь рисовали. Мы говорили о том, что проповедь в огромной степени, в огромном смысле зависит от признания Божьего авторитета. Помните, был авторитет церкви, авторитет науки, авторитет общества. Если мы посмотрим на Колоссянам 2 глава 8 стих, то там сказано о философии, авторитет философии, там сказано авторитет просто толпы, традиции и так далее. Но мы говорим о том, что чрезвычайно важно помнить, что Библия – это Слово Божие, и она несет в себе божественный авторитет. И проповедник – это человек, который берет это слово, эту истину, и он доносит ее людям, которые его слушают, которых Бог дает ему, что он может обратиться к ним и донести к ним благую весть, донести к ним Божье Слово. Вот этот процесс нас интересует сейчас. Мы говорим о проповеди, то есть мы говорим о вот этой части, вот эта вот часть, вот эта вот работа наша, которую мы хотим сделать более эффективной. И мы думаем, каким образом мы можем взять и надавить на людей, или как-то мы можем манипулировать ими, или как-то можем заставить их. Вот, не знаю, переживали вы или нет такое ощущение, когда вы или занимаетесь душепопечением с кем-то, или проповедуете кому-то, и когда вы видите, как человек страдает от своего греха, и тебе хочется просто, ну вот, каким-то способом, была бы возможность физически просто взять и вытащить его оттуда, где он находится. Но ты не можешь ничего сделать. У меня есть такая ситуация, есть один человек, который ходит в церковь уже достаточно давно, ходит, но не кается, не принимает Христа Господином, и, естественно, не становится христианином уже годами, несколько лет. Продолжает ходить. Я периодически разговариваю, я даже приглашал к себе и в кабинет, и мы просто имели такой дружеский разговор. Вот. И периодически или в церкви, или же где-то мы встречаемся, и я просто пытаюсь найти какую-то дорожку, как-то еще раз попробовать, ну, может быть, расшевелить совесть. Нету дела. Вот нет и все. Не знаю почему. Ходит, продолжает ходить, но не открывает сердце. И вот ты ничего не можешь сделать. Точно так, возможно, вы пытались говорить с вашим ребенком-подростком. Когда вы говорите, объясняете, вы понимаете, что он где-то неправильно движется, вы можете, там, пробуете как-то создавать направление, условия, чтобы как-то изолировать его от чего-то. Но вы ясно понимаете, что это уже взрослеющий человек, и этот человек, вы не можете просто сказать ему, думай так. Вы можете сказать, но это не обязательно, что он будет так думать. То есть это уже независимый от вас человек. Это независимый от вас процесс. Так вот, когда мы говорим вот эти вещи, нам нужно помнить то, о чем здесь вот у нас на странице 37 написано. Проповедь – это духовный процесс. Это не интеллектуальный, это не информативный, это не манипулятивный процесс. Проповедь – это духовный процесс. Мы с вами находимся в реальности духовной брани. Если мы посмотрим на послание к Ефесянам, 6 глава, здесь мы читаем такие слова очень важные, где после всего объясненного, после представленного процесса действия Евангелия, он объяснил, что такое Евангелие в самом начале. Он говорил о том, как благодать или Бог по благодати, вторая глава, смотрите, он, как Он спасает нас благодатью, нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Вторая глава, 5 стих. Дальше он описывает в конце второй главы процесс, в котором мы находимся. Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Я уже говорил об этом, кажется, что здесь стоит пассивный залог. Вы устрояемы, или Дух Святой устраивает, встраивает вас в Божий храм. Дальше он объясняет 3 глава, духовную значимость этого в конце 3 главы, говорит, представляет свою молитву, я, говорит, да даст, для этого преклоняю колени мои, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Дальше в 4 главе объясняет фактический процесс, как это происходит. В конце 4 главы говорит о принципе духовного роста. «Кто крал, впредь не кради». Он говорит о том, что нам нужно учиться мышлению Иисуса Христа в 20, 21, 22 стихах, обновляться духом ума нашего. Он описывает этот процесс. В 5 главе он говорит немножечко подробнее о исполнении духом, говорит, как это выражается в отношениях мужа и жены. В 6 главе в начале говорит, как это отражается на детях. Дальше говорит о детях и родителях. Дальше говорит о рабах, как рабы относятся к своим господам, дальше как господа относятся к своим работникам, которые работают у них. То есть вот это законченная как бы презентация Евангелия, его практического применения. И потом в шестом, вернее в десятом стихе, он говорит еще о чем-то. Он говорит еще об одной важной составляющей. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Смотрите, он уже объяснил силу Евангелия, он объяснил практическое выражение Евангелия, он объяснил, как оно касается моего личного духовного роста, моего преображения в образ Иисуса Христа. Дальше он объяснил, как жена относится к мужу и влияет на мужа, как Евангелие изменяет эти отношения, как муж относятся к жене в результате действия Евангелия, как они относятся к детям, как дети относятся к ним, как мы относимся к обществу окружающему нас, и самая первая точка – это где мы работаем, или же кто-то на нас работает. Вот все это он объяснил, и потом в конце он говорит, ну теперь помните, что все это проходит в атмосфере духовного процесса, в атмосфере духовной брани. Это то, что нам нужно не упустить из вида. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Посмотрите еще раз на вот эту картинку. Вы будете здесь учиться, каким образом отточить вот эту составляющую. Вас здесь будут учить, как сделать проповедь более убедительной, более авторитетной, более точной, более действенной проповедью. Я очень ценю все эти классы и знаю, что они дадут вам очень много. Но не забудьте, пожалуйста, братья, что все это происходит в атмосфере духовной брани. Помните, пожалуйста, что проповедь – это духовный процесс. Это инструмент, который имеет смысл только тогда, когда мы знаем, что Бог возьмет его, и он использует его в качестве своего орудия. Он посредством него произведет духовную операцию в сердце людей, которые вас будут слушать. Если этого не произойдет, будь вы суперспикером, будь вы суператором, будь вы человеком, который изучил все тонкости герменевтики, экзегетики, гомилетики, и самые-самые разные другие науки, которые существуют, вы не придете к успеху. Он говорит здесь дальше, 11 стих, «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных». И здесь нужно немножечко остановиться. Я как раз сейчас работаю над своей следующей книгой, если Господь позволит, не знаю, может быть, к марту месяцу, к нашей конференции она будет готова. И там есть одна такая особенность. Вот эта книга основана на текстах Иоанна, 8 глава, 31-32. Помните, Христос говорит, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Так вот, самое сильное оружие дьявола, я называю его ядерное вооружение, оружие массового поражения у дьявола – это ложь. Что он делает? Он людей держит в цепях, он держит людей во власти не бесами с вилами и рогами. Он держит людей во власти ложной информацией, которую он выдал за истину. Эта информация пропитала сознание людей, и они функционируют, исходя из лжи, считая ее истиной. Помните, написано 2 Коринфянам 10 глава 5 стих, где апостол говорит о сути служения. Он говорит, наше служение заключается, мы не по плоти воинствуем. И он объясняет, в чем. Откройте, пожалуйста, мы вернемся сейчас к 6 главе еще. Откройте, пожалуйста, этот текст. 2 Коринфянам 10 глава, 4 стих и 5. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Вот это слово «твердынь» и «замыслы» – важные слова. «Твердыни» – это крепости. Дальше «замыслы» – это более точно его можно перевести, это философские концепции, это сложившиеся позиции, это сформировавшиеся представления. Заметьте, что он говорит. Он говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. То есть в сердце каждого человека, в сознании каждого человека – дьявол сформировал крепости мышления, определенные позиции внутри, в которых человек убежден. Он, может быть, не может их сформулировать, но они глубоко окопались в его сознании. Теперь смотрите, что он говорит. Апостол говорит, мы и находимся в состоянии битвы. И эта битва заключается в следующем. Он говорит, оружие наше сильное Богом на разрушение твердынь. Вот когда вы стоите за кафедрой, и вы видите людей в вашей церкви, вам нужно ясно представить, что у каждого человека, у каждого, вот мы сейчас сидим здесь, у каждого из нас есть определенные твердыни, которые дьявол создал, определенные крепости неверных концепций, крепости неверного образа мысли, неверных ложных ценностей, которые дьявол создал, он их каким-то образом, где-то тщательно работает над каждым человеком, где-то он сумел втереть их в наше сознание, так что мы их восприняли за истину, и это, к этой истине мы привыкли, и мы даже не думаем, что это ложь. Мы функционируем, исходя из этих концепций, думая, что это все нормально. И эти концепции выстроены так, чтобы разрушать нашу жизнь постепенно, чтобы сделать нас, не лишить нас эффективности. Даже верующих людей. У неверующих то же самое, но там гораздо более сильный эффект, потому что они даже не признают Бога и Его Слово в качестве инструмента, который может изменять их. Когда человек становится верующим, он признает, что он не прав, и признает, что Бог обладает истиной, и он начинает этот процесс внутреннего изменения. Но, как я уже сказал, Верующий человек, признавший этот факт, он живет, и у него множество всяких явлений, которые он просто не замечает. Не знаю, приходилось вам это когда-то переживать, наверное, приходилось. Когда вы приходите в церковь, и рядом с вами сидит человек, от которого очень сильно пахнет жареной картошкой. Вопрос в том, что он этого не замечает. Он просто перед собранием, где-то, наверное, кухня, соединенная с тем, ну, там, где у них стол стоит или что-то. И он в этой своей одежде, в которой он пришел в собрание, он побыл там в кухне или поел там или что-то. И для него это нормально. Даже наоборот, он там больше концентрация этого запаха, где он был. И потом он выходит на свежий воздух, ему кажется, все нормально, никаких, он не замечает просто. Но когда он попадает в другое помещение, то от него, в него впиталось что-то, что для него незаметно, но человеку, который ну, не был подвержен этому запаху, то он начинает ощущать. Вот точно так, друзья, все мы пахнем чем-то, к чему мы привыкли. Чем-то, что дьявол протащил в наше сознание. И мы привыкли, и мы даже не видим, что это плохо. Мы не ощущаем, это вполне для нас естественно. Так вот, апостол Павел пишет, он говорит, на орудие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Он говорит, что оружие, которым мы пользуемся, имеет силу разрушить эти твердыни, вскрыть ложь. И не просто вскрыть ложь, а удалить ее из сознания человека. Дальше он говорит следующее. «И всякое превозношение, восстающее против познания Бога». В чем это твердыня? Это твердыня заключается в том, что человек выстраивает ложную концепцию, противопоставляя ее истине Божьей. Вы, наверное, встречались с такими случаями, когда вы проповедуете Писание, и когда человек противится этому, говорит, не-не-не-не-не, а мы раньше понимали по-другому. Так вот, одна из причин, почему это происходит, это превозношение, восстающее против познания Бога. Человек комфортно чувствует себя в том комплекте идеологии, мировоззрения, в котором он живет. Дьявол ему продал каким-то образом эти лживые концепции, и он живет в этих концепциях. И теперь мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно каким-то образом достучаться до этого человека, чтобы восстание против познания Бога прекратилось. Причем это восстание в душе. Мы не можем этого сделать никакими средствами. Даже если вы как-то попробуете манипулировать, например, вы построите так ситуацию, что вы скажете, ну, ты можешь где-то участвовать, ты можешь что-то получить, если ты изменишь свою позицию. Окей, вы понимаете, что человек может просто согласиться на словах ради чего-то, чтобы получить что-то. А вот изменить его внутри – это духовный процесс. Это духовный процесс. Это может сделать только Бог. Посмотрите, он заканчивает 5 стих. Он говорит, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот наша цель. Все неправильные мысли, все неправильные ценности, наша цель их укротить и перенаправить в послушание Христу. Это длительный процесс, который берет много времени. Этот процесс, как я уже сказал, очень духовный, глубоко духовный. Давайте еще раз вернемся к 6 главе Ефесянам. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Давайте теперь посмотрим на эту картинку еще раз. Значит, смотрите, что получается. В мозгах этих людей, в их сознании, духи злобы поднебесны. Духи злобы поднебесной, они занесли свою заразу. То есть у них здесь есть, они вкрапили сюда, в сознание этих людей, свою программу, свою идеологию. Теперь наша брань не против этих людей. Наша брань против вот этой лжи, которая поддерживается здесь, бесовским миром. И каждый раз, когда человек начинает проповедовать, он вторгается, он внедряется в духовную сферу. Он проникает в ту сферу, в которой держат оборону бесы. Причем не просто бесы, а высокоорганизованная бесовская система. Заметьте, он здесь говорит в 12 стихе, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Друзья, речь не идет о бесогонке, речь не идет о разного рода мистике, которой люди часто привыкли заниматься, и они начинают видеть бесов за каждым кустом и пытаются изгонять его из стула, там, из замка зажигания или из микроволновки. Речь идет о вполне реальной духовной брани, которая имеет своим острием ложь. Вот здесь ложь. И наша задача, когда мы проповедуем, наша задача вытеснить эту ложь. И нам противостоят силы тьмы, высокоорганизованные. Они держат оборону очень сильно. У них есть очень много союзников в сердце каждого человека. Первый союзник – это человеческая похоть, которая всегда будет искать угождение себе. Она слушает проповедь, и она всегда будет критически к ней относиться, потому что она хочет найти оправдание своим страстям, своим похотям. Дьявол знает это, и поэтому он использует это в качестве инструмента для своей обороны. Второй союзник, который живет в нас, это гордость, который требует утверждения нашего «я». И когда он слушает, человек слушает проповедь, то его гордыня препятствует, противится тому, чтобы услышать. И дьявол усиливает это его инструмент. То есть он делает все возможное, чтобы не позволить истине, которая звучит в проповеди, вытеснить ложь, которая укрепилась и создала крепость в сознании человека. Вот почему он говорит: облекитесь во всеоружие Божие. Дальше, если помните, он перечисляет несколько инструментов вооружения. Он начинает, смотрите, 14 стих. «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истины». Мы говорили об истине, очень много говорили. Объективная истина, которая несет в себе Божью силу. Это оружие, которое способно отражать дьявола. Помните, Христос говорит: «Написано». Дьявол замолкает. Он, правда, делает вторую атаку. Христос опять говорит: «Написано». Он потом разворачивается, собирается силами, делает третью атаку. Христос опять говорит: «Написано». В конце концов, дьявол отступает. То есть это реальная битва. Это реальный духовный процесс, в котором мы имеем дело с силами тьмы, которые активно нам противостоят. Причем здесь речь не идет о том, что там автобус сломался, там, или свет потух, или, ну, мы какие-то, видимо, такие внешние. Конечно, дьявол все может использовать, и какие-то внешние противостояния. Но самая главная битва происходит в мозгу людей, в сознании человека. И когда вы выходите за кафедру, вот, вот эта битва. Вот это сейчас момент истины. Это решающая точка. Каждая проповедь – это не просто вот часть собрания, которую нужно провести. Друзья мои, это намного более серьезно. Вот почему мы столько много говорили об авторитетах. Друзья, это не просто так. Вот есть одна из концепций объяснения философии религиозного состояния людей. Это абсолютно не так. Это не просто так. Вот есть либеральные позиции, ну, ему вот так вот преломилось, и не вот так, а мы вот более фундаментальных позиций придерживаемся. Мы больше на авторитете Священного Писания. Друзья, речь не об этом идет. Речь идет о том, что если человек отказался в своей системе ценностей иметь ясное признание Бога как наивысшего авторитета, Его Слова как инструмента, который силен на разрушение твердынь, у этого человека нет средств для того, чтобы быть участником духовной битвы. Он может быть проповедником, он может быть философом, он может быть религиозным деятелем, тысячу раз может быть. Но в духовном мире он будет ноль без палочки. Просто абсолютно бессильный. Это Самсон, помните, Спержин писал, Самсон, который потерял волосы. У него все есть, у него тело есть, у него все есть, у него нет только божественной наполняющей, божественной составляющей, которая делает его сильным. И вот почему мы здесь. Мы здесь не просто для того, чтобы овладеть искусством. Мы здесь не просто для того, чтобы развить группу проповедников в России, которые могли бы противостоять надвигающемуся либерализму. Абсолютно нет. Наша цель – победить в духовной брани. Причем, друзья, здесь очень важный фактор следующий. Смотрите, если мы не наступаем, он будет наступать. И он будет наступать не только захватывая наших людей, а захватывая наши дома, ваших детей, ваших жен и вас самих, в конце концов. То есть это вполне реальная, активная, агрессивная духовная брань. Итак, он говорит здесь об истине. Дальше он говорит о броне праведности, то есть наша защита праведности Иисуса Христа. Он говорит о готовности благовествовать мир, причем я сегодня буду проповедовать, вот сейчас у нас будет собрание здесь. Причем речь идет здесь не о благовестии миру, а о благовестии мира. То есть мы несем благую весть, которая включает в себе мир. То есть, смотрите, это очень важно. Наша мотивация. Мы благовествуем, и мы понимаем, что этим людям мир нужен в сердце. Это готовность благовествовать мир. И он дальше говорит, больше всего возьмите щит веры, который можете угасить, все раскаленные стрелы лукавые, и шлем спасения возьмите, и меч духа, который есть Слово Божие. Посмотрите, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением со всех святых». Заметьте, 18 стих – это условие, касающееся всего вооружения. Это общая характеристика всего того, что было представлено. Я вам хочу показать еще раз, если мы посмотрим на эту схему, я хочу вам показать очень важный элемент в этой духовной брани. Что нам нужно? Нам, верующим людям, нам, проповедникам, необходимо вот в этой ситуации идти к Богу через Слово, видя в Слове Бога Его авторитет. Это первое, что нам нужно, для того, чтобы Божья власть, Божья истина пропитывала наше сознание. Но нам нужен еще другой метод, нам нужно идти к Богу через молитву, для того, чтобы потом Бог оказал свое действие, свое вытесняющее ложь действие напрямую на людей, которым мы проповедуем. Чтобы Бог проявил свою силу, свое воздействие на каждую душу, которая будет нас слушать. Вот это наша цель. То есть не только, чтобы Бог наполнил с собой наше сознание и нашу проповедь, но чтобы Он приготовил сердце человека, чтобы вот эта проповедь упала на почву, в которой Бог может выдавить ложь. Вот почему каждая проповедь – это покаяние. Мы ожидаем покаяния. Мы ожидаем, что человек признает, а, вот это ложная концепция у меня. Я, Господи, пред лицом Твоим отказываюсь от нее. Я вижу, что это та точка, которая держит меня в плену. Это наша цель. Наше служение – это духовная брань. И эта брань не против плоти и крови, а против сильно организованной структуры, которая имеет ясную программу, чтобы держать в плену каждую душу. Вот почему нужно молиться. Вот почему нужно глубоко усвоить силу молитвенной победы. Я думаю, что это та точка, которая, ну, одна из очень слабых точек в современном евангельском братстве. В проповедниках точно. Много причин для этого, мы не будем сейчас их касаться. Наша цель сейчас понять, что вот не будет это развито, все остальное не имеет смысла. Да, пожалуйста. Да. Возьми микрофон, чтобы слышали тебя.
Учитывая суверенность Бога и вот эту духовную войну существования дьявола, какой правильный баланс? Как держать, чтобы не стать деистами, убегая от мистицизма, убегать от сатаны, в другое же время не стать мистиками, да, искать везде, даже в стуле сатаны, вот, а правильно это учитывать и в служении, в проповеди, и в жизни.
Как я уже сказал, нам нужно понимать, что действия дьявола в сознании людей, они имеют вполне ясную, естественную форму. Мы это не замечаем. Это сверхъестественное действие, которое имеет естественную форму. Значит, смотрите, абсолютно все люди, если бы у нас было время, я бы вам объяснил это как, абсолютно все люди в течение своей жизни впитывают ложные концепции, которые принесены дьяволом. Это абсолютно точно написано. Всякий человек лжив. Я это подробно объясняю в своем семинаре «Трансформация характера». Я еще раз его упоминаю, вы можете взять и просмотреть его. На YouTube найдите, просто наберите «Трансформация характера», там 4 или 5 частей, кажется, и там 5 частей, да, и там даже есть конспект. Если вы там не найдете конспект, вы можете написать по этому адресу, мы вам вышлем конспект. И там мы подробно анализируем вот этот процесс вкрапление лжи в сознание человека. Баланс в следующем, смотрите. Суверенный Бог, Он определил определенную роль, определенное место для проповедников, которых Он хочет и будет использовать в качестве инструментов, которые будут провозглашать истину, и Бог возьмет эту истину и наполнит своей силой, и освободит какого-то человека, которого Он запланировал в Своем суверенном плане освободить. То есть нам нужно ясно смотреть на мир, как на духовный мир, понимая, что духовный мир – руководствуется определенными принципами или наполнен определенной реальностью. И эта реальность намного прозаичнее, чем многим кажется. Эта реальность связана прежде всего с ложью. Дождитесь моей книги, я думаю, что она к марту выйдет. И там я достаточно подробно об этом буду говорить. Хорошо?